Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня в студии у нас историк Вячеслав Масунов и его новая книга, которая называется «Битва за Синявинские высоты. Мгинская дуга. 1941-42 годы». Вячеслав, все мы знаем, наверное, песню Волховского фронта, где есть в том числе такие строки. «Наши штыки на высотах Синявина». «Наши полки под Амгой». Вот эти места упоминаются, но, возможно, не все наши зрители и слушатели понимают, почему именно эти места, почему именно там вот развернулись эти события, что это были за события, сколько там было попыток прорыва блокады Ленинграда. То есть вот вкратце, можно ли описать для начала обстановку под Ленинградом, ну, скажем, на 8 сентября 1941 года, когда немцы выходят к Шлиссельбургу?
Да, песня Павла Шубина стала символом войны на Северо-Западе, символом войны под Ленинградом. И надо сказать, что для Ленинграда боевые действия именно в районе МГИ сыграли решающую роль в том, что город не был сдан врагу, не был взят штурмом, не был окружен полностью. 4 из 5 попыток прорыва блокады Ленинграда пришлись именно на так называемый Мгинско-Шлиссельбургский выступ, или Мгинско-Синявинский выступ, кольца блокады, где кольцо блокады было самым узким, всего лишь около 15-16 километров. И на 8 сентября 1941 года складывалась, в общем-то, парадоксальная ситуация, потому что, с одной стороны, наше командование понимало, что противник, замкнув кольцо вокруг Ленинграда, сразу же поставил Ленинград в критическое положение, с другой стороны, немцы не собирались на этом ограничиваться, потому что для них стояло две задачи. Это создать вокруг Ленинграда третье кольцо блокады. У нас говорят о двух кольцах. В реальности их предполагало создать три. И третье должно было проходить уже по правому берегу Невы. Немцы должны были форсировать Неву, а также идти на соединение с финнами. И 8 сентября 1941 года, в общем-то, с этого момента можно вести отсчет не только блокады Ленинграда, но и попыток прорыва блокады, которые в основном происходили именно в этом районе. А почему именно в этом районе? Потому что именно здесь была самая доступная из всех железных дорог. Самая доступная в том плане, что ее было сравнительно легко освободить от противника, тем самым создав возможности для снабжения города. Фактически напрямую. От Волхова через МГУ на железнодорожный мост через Неву у Павлова и далее на вокзал Ленинграда.
Ясно. Но с другой стороны, там же очень сложная местность. Торф, разработки, болото, доминирующие синявинские высоты над этим всем.
Дело в том, что в районе МГИ как раз местность относительно нормальная. Она в целом напоминает Карельский перешеек. Хвойный лес очень приятный. Не случайно уже после войны эти места стали тем, в общем-то, районом массового расселения дачников. А район болотистый, вот этот вот низменный, он начинается гораздо севернее. И там боевые действия, в общем-то, вести не предполагалось ни нашими войсками, ни немецкими. Так получилось, что именно Синявинские высоты стали одним из сообразных ключей к этой позиции. Но это получилось уже в ходе самих боевых действий. И во многом из-за единственной дороги с твердым покрытием, которое там проходило.
Вячеслав, ну давай перенесемся в 42-й год, весна 42-го года. То есть вот уже город пережил первую блокадную зиму, прошли первые попытки прорыва блокады уже. Они закончились для нашей стороны неудачей. Какие планы у нашей стороны, у Красной армии, у Ленинградского фронта и Волховского фронта на летнюю кампанию 42-го года? И какие планы у немцев? То есть, кто что планирует на летнюю кампанию у нас на Северо-Западе?
Что касается советских войск, основная задача Волховского фронта, точнее, тогда Волховской группы войск, а потом уже вновь созданного Волховского фронта, это вывод из окружения частей 2-й ударной армии. Идея новой попытки прорыва блокады возникает именно тогда, весной 42-го, и предполагается перенести основные усилия именно Мгинско-Шлиссельбургский выступ. То есть на самое узкое место блокадного кольца, где есть железная дорога, где есть возможность быстро восстановить снабжение города. Потому что фактически Ленинград стоял, несмотря на то, что снабжение поступало через Ладожское озеро, но это был один шаг до катастрофы. Достаточно было случиться каким-то непредвиденным обстоятельством, достаточно было противнику что-то серьезное на Ладоге сделать, чтобы город вновь оказался в условиях уже не шага от катастрофы, а в условиях полной катастрофы. Снова. Все висело на очень тонкой ниточке. Для немцев, соответственно, на кампанию 1942 года считается, что основные усилия должны были они прилагать на юге. То есть это Воронеж, Сталинград, Кавказ. Но дело в том, что еще по февральским планам группа армий «Север» после окончания сражения на Волхове должна была приступить к операции против Ленинграда.
Вячеслав, небольшое пояснение. Сражение на Волхове, это имеется в виду битва против второй ударной армии,
да, правильно? Против Волховского фронта, не только против второй ударной. Там со стороны волховчан действовало три армии. 52-я, 2-я ударная и 59-я. Если еще можно еще вспомнить Новгородскую армейскую группу из состава Северо-Западного фронта. Вот. И в этих условиях противник, в общем-то, планирует, что после окончания Волховской битвы проведение некоторого количества локальных операций под Ленинградом. Часть этих операций была направлена против Оренбаумского плацдарма. Еще одна операция – это ликвидация Погостевского вклинения. Забытая операция 54-й армии марта 1942 года. И в рамках этих операций группа армий «Север» должна была получить усиление из Крыма. Так как был взят Севастополь, это будет уже июль 1942 года. Усиление в первую очередь артиллерии для борьбы с Красной Горкой. Но так получается, что в ставке Гитлера вновь возрождается план наступления на Ленинград с использованием сил как раз 11-й армии. И командующий группы армии «Север» Кюхлер, он ставится перед фактом, что его армия должна выполнить задачу решить вопрос Ленинграда. И известную роль в этом сыграло, видимо, и решение финнов о том, что если спланируются какие-то совместно финско-немецкие действия севернее Ленинграда, как, например, перехват Мурманской железной дороги, операция «Полярная лиса», если мне память не изменяет, то перед этим нужно тоже решать вопрос Ленинграда. То есть сделать то, что не было сделано осенью 1941 года.
Каким образом в это все укладывается операция «Ледяной удар»? То есть это же апрель, по-моему, или конец апреля?
Да. Дело в том, что на начало апреля противник рассчитывал, что после окружения ударной группировки 2-й ударной армии с ней удастся быстро справиться. Но это не случилось в результате того, что наши смогли пробить коридор сквозь кольцо окружения, и немцы вновь попали в достаточно сложное положение, не смогли они этот коридор закрыть достаточно быстро. И вынуждены были несколько месяцев заниматься уничтожением полуокруженных наших войск. Смогли это сделать только в июне 1942 года. Флот их беспокоил, но беспокоил именно в том плане, что в случае возможного дальнейшего наступления при огне с закрытых позиций огневых, при относительно хорошей защищенности кораблей и наличии, скорее, они считали, что есть боезапас на кораблях, вот, главный калибр сможет доставить много проблем при постановке заградительного огня.
То есть такая уже, можно сказать, предварительная подготовка, да, к возможному, да, летнему наступлению.
Да. Да.
Для зрителей поясню, операция «Ледяной удар», по-немецки «Eisstoß», это попытка немцев уничтожить наши корабли на Неве, стоящие в городе. То есть конец апреля и начало мая 1942 года немцы наносят серию авиаударов по нашим кораблям в городе, в Ленинграде в самом. Плюс усиливают артиллерийские обстрелы как раз вот района Невы, Васильевского острова. Как раз тогда вот 9 мая 1942 года, гибнет на прогулке группа детского сада на Васильевском острове вот в рамках этих обстрелов. То есть это вот и всем горожанам, всем ленинградцам тоже вот весна запомнилась именно усилением бомбежек и обстрелов. То есть немцы уже думают, что, возможно, нужно будет брать Ленинград и нужно заранее нейтрализовать артиллерию тяжелую, да, краснознаменного Балтийского флота. Это у них не получается.
Да, это у них не получается. Тем не менее, когда в июле 1942 года речь заходит о новом плане наступления, этот план разрабатывается. Разрабатывается еще до директивы 23-й директивы АКХ. Первые наметки этого плана появляются, потому что эта задача ставится еще до 23 июля 1942 года. 23 июля закрепляет задачу наступления на Ленинград перед 18-й армией. В течение примерно месяца идут подготовительные работы. Переброска сил, переброска боеприпасов и расчеты и анализ возможных планов наступления. В общем-то, немцы решили полностью почти воспроизвести свой план наступления 1941 года, за некоторым исключением, что планировалось форсирование Невы не как предполагалось в 1941 году около железнодорожного моста, а чуть западнее. И эти планы должен был осуществлять командующий 11-й армией Эрих фон Манштейн.
То есть, фактически, они должны были форсировать Неву еще ближе к Ленинграду.
Да, да? Да.
То есть, вот это фактически... осуществление приказов немецких осени 1941 года взять город в максимально плотное блокадное кольцо, то есть его полностью запечатать.
Да. Выход на правый берег Невы, соединение с финнами. С нашей стороны отлично понимали, что если наступает оперативная пауза, как можно быстрее нужно готовить активные действия, потому что отдавать инициативу в руки противника нельзя. И то, что должно было готовиться немецкое наступление, конечно, наши об этом, может быть, догадывались, но прямо об этом не знали. Однако анализ ситуации показывал, что нужно самим приступать к активным действиям.
Как можно быстрее. Делать первый шаг.
Да, делать первый шаг.
Делать первый шаг, нанести первый удар, чтобы противник уже сам отбивался и реагировал на него, забыв о своих планах.
Да.
Еще вот, Вячеслав, небольшая ремарка для наших уважаемых зрителей. Все говорят, что вот немцы должны пойти на север, соединяться с финнами. Самый интересный момент, что только недавно появились статьи в вестнике Финского военно-исторического общества. Это ежегодное очень уважаемое издание на финском языке. О том, что финны не планировали сидеть к северу от Ленинграда, напротив основного рубежа обороны Карельского укрепленного района, это... можно сказать, советская вот оборонительная долговременная линия. У финнов был тоже разработан план штурма Карельского укрепленного района и наступление на соединение с немцами. По этим планам финны должны были перейти в наступление в районе Никуляс. Это тоже болотистый район, где сооружений бетонных немного. Вот они должны были там прорвать советскую оборону и двигаться на юго-запад, на Лемболово и дальше на Токсово, вот на соединение с немцами. То есть это должен был быть совместный удар. Причем это то, от чего финны в 1941 году отказывались. Они же не, в 1941 году они не решились на штурм Карельского укрепленного района. Но вернемся к нашим планам. Советская сторона, вот опять же, планируется наше наступление. Как я понимаю, Ленинградскому фронту, то есть внутреннему кольцу блокады, отводилась достаточно пассивная роль в этом изначально.
Вспомогательный удар. Более того, судя по тому, что сейчас известно о планах, срок наступления несколько раз переносился. И считать, что операция, известная как Синявинская операция 1942 года, началась 19 августа 1942 года, мы не можем.
19 августа, если я правильно помню, это удар в Ивановском,
да,
то есть удар изнутри блокадного кольца.
Устосно. Потому что по всем признакам Устосненская операция, которая привела к захвату Ивановского плацдарма, это локальная операция Ленинградского фронта. Хотя, судя по известным данным, первоначально переход наступления Волховского фронта планировался где-то на 13-15 августа. Но не успели к этому времени сосредоточить достаточно сил. На то, что 19 августа это начало локальной операции, указывают и документы Балтийского флота краснознаменного, который осуществлял именно перевозку десанта и высадку его. И самый лучший на данный момент краткий очерк о Синявинской операции, который был опубликован в книге, посвященной боевым действиям артиллерии Советской армии во время наступательных операций в первой половине войны. Вот. Эта книга была долгое время под грифом ДСП, Она была доступна только офицерам советской армии. В 60-е годы гриф сняли, но доступность ее очень низкая, потому что ни в одной крупной библиотеке этой книги нет.
Если мы посмотрим вот на 42-й год, что вот январь, то есть января по июнь, что август, сентябрь, получается, что основной удар наносится снаружи блокадного кольца, и вот этого одновременного удара фактически нет. Да? То есть, да. И как я понимаю, то, что Ленинградский фронт тогда в начале 42-го года не мог, просто не имел ресурсов для того, чтобы нанести удар изнутри, собственно, это и обрекло на долгую мучительную гибель вторую ударную армию. Да? То есть, что немцы признавали, что если бы был еще удар нанесен со стороны Ленинграда изнутри блокадного кольца, то им было бы нечем его парировать.
Ну, тут скорее вопрос стоял немножко иначе. Потому что именно зимой 41-42 года решающее значение имела координация действий между Волховским фронтом и 54-й армией. Однако командующий Ленинградским фронтом Хозин потребовал оставить 54-ю армию в составе Ленинградского фронта. И не только ее, еще и 8-ю армию, которую перебросили также как раз на участок Унги. И это сыграло очень негативную роль при координации действий. Хозин хотел стать тоже освободителем Ленинграда от блокады.
Опять же, для зрителей, 54-я армия и 8-я армия, они находятся вне блокадного кольца, а да. Хозин сидит внутри блокадного кольца. Да. И поэтому вот, ну, с точки зрения современного управления это нонсенс. В общем-то.
Однако Хозин имел очень много амбиций. Это был крайне амбициозный человек и крайне жестокий. Он был готов пойти на любые жертвы для того, чтобы добиться каких-то вот личных своих целей.
Итак, лето 42-го года. Немцы в конце июля отдают приказ на проведение своей операции. В это время Волховский фронт накапливает силы для проведения своей операции.
Да, накапливает силы. И самое трудное это было перегруппировку совершить. Потому что основная часть сил Волховского фронта находится гораздо южнее. И им нужно было к Южному Приладожью по минимальному количеству как грунтовых, так и железных дорог перебросить несколько дивизий стрелковых, перебросить большое количество пополнения, снабжения, боеприпасов. В общем, всего того, без чего войска воевать просто физически не могут. Фронт не успевал это сделать.
Ну, это именно просто неразвитая дорожная сеть. Да? Да. Поэтому сосредоточение идет медленно.
Очень медленно. Более того, часть войск получает пополнение прямо перед наступлением.
Пополнение не обученное, обученное.
Минимальное военное обучение, которое проводилось в военных лагерях. То есть, это 1,5-2 месяца, 3 месяца в лучшем случае. Наиболее существенно это влияет, конечно, на качество пулеметчиков, минометчиков. То есть, всех тех, кто воюет с техникой.
Удается ли Мерецкову, командующему Волховским фронтом, создать численное превосходство над противником к тому моменту, когда операция началась?
Да, формально это численное превосходство создается. Но если у немцев, грубо говоря, 2 пехотные дивизии, то с нашей стороны на эти 2 пехотные дивизии, усиленные пехотные дивизии, но все равно наступают 6 пехотных дивизий.
На тот момент количество солдат в немецкой пехотной дивизии, в советской стрелковой дивизии, оно уже начинает сильно разниться?
У немцев основная проблема в том, что значительная часть их пехоты выбита в ходе Волховского сражения. Вот, например, в Бутылочном городе занимает оборону 227-я пехотная дивизия. Она во время боев под Погостьем отдала под Погостье 90% своей пехоты и потеряла там 70% пехоты. То есть, к моменту начала Волховского, к моменту начала Синявинской операции, она восстановилась примерно на 60-70%. И, в общем-то, на ключевых направлениях плотности обороны у нее серьезно не было. Но тут надо понимать еще одну вещь. Немецкая пехотная дивизия, закопавшаяся в полевую оборону, даже в полевую, не в долговременную, без бетонных сооружений. Для наших частей в 1942 году тоже можно считать, что это непреодолимая вещь, ее оборона. Потому что количество автоматического оружия, количество артиллерии и количество боеприпасов накопленных давало возможность отбивать любые атаки. С нашей же стороны, при том уровне подготовки, а здесь, к сожалению, надо сказать, что подготовка была недостаточная, при том уровне взаимодействия с артиллерией, потому что вся более-менее мощная артиллерия, она сосредотачивалась в руках где-то на уровне армии начальника артиллерии и не могла действовать для поддержки самих стрелковых дивизий, все это становилось почти непреодолимой. Ну, для сравнения, даже вот, если брать количество станковых пулеметов и ручных пулеметов немецкой пехотной дивизии, она могла в 1942 году превосходить наш стрелковый корпус. Гвардейский стрелковый корпус, по идее, ударную часть по количеству станковых ручных пулеметов. Как вы понимаете, если фронт обороны, например, полк двумя батальонами занимает оборону на фронте примерно 2 километра. На 2 километра он имеет около 100 пулеметов, которые многослойным огнем прикрывают все возможные подступы. Подавить эти пулеметы во время артиллерийской подготовки невозможно. Все.
Их слишком много.
Их слишком много, и вдобавок не все из них будут вести огонь. Вы не знаете, где они стоят. Задача решается самоходной артиллерией, танковой поддержкой. Но опять-таки все зависит от того, насколько вы увяжете действия танкистов и артиллеристов с пехотой. А здесь были случаи, когда дивизия, занимавшая оборону и передававшая участок, наша дивизия, передававшая участок той части, которая предстоит наступать на этом участке, не давала никаких данных разведки о том, как и что себя представляет немецкая оборона. То есть ноль. Люди приходили на пустое место и вынуждены были за день до начала наступления вот открывать для себя, что называется, дивный новый мир.
То есть фактически наступать вслепую, да?
Да.
То есть,
да.
И ничего с этим поделать было.
Да.
Ну, просто они не успевали провести разведку,
да.
Получается. Ну да, если на 2 километра порядка 100 пулеметов, да, если даже они там часть не задействовали, часть там отправили в резерв, все равно это очень высокая плотность огня.
Да.
Плюс, насколько я понимаю, немцы очень эффективно использовали минометы,
да,
калибра 81-82, ну 81 миллиметр у них, по-моему, был, да, что они буквально за 5 минут могли уже накрыть нашу наступающую пехоту минометным огнем.
Да, потому что все данные были рассчитаны. Опять-таки, подготовка немецкого солдата была на очень высоком уровне. И надо понимать, что это были профессионалы и специалисты.
То есть в 1942 году их еще не всех выбили,
да,
получается.
Да.
То есть качество немецкой пехоты, как я понимаю, начинает падать очень сильно с 1944 года.
Да, а под Ленинградом, к сожалению, надо признать, что качество немецкой пехоты оставалось очень высоким. И до 1944 года, даже часть 1944, когда уже фронт отодвинули.
То есть 43-й, и 43-й, и 44-й,
да,
год, они вот военные профессионалы.
Да.
Что наши могут этому противопоставить? Все-таки у нас артиллерия, бог войны, да, то есть в чем проблема? То есть недостаточная плотность огня, недостаточное количество боеприпасов, недостаточно мощные калибры, потому что, по идее, полевая оборона, она же разрушается большими,
да,
калибрами.
Да, разрушается. Только проблема в том, что эти калибры должны получить достаточное количество снарядов. А здесь так получилось, что даже к моменту начала операции, когда Мерецков уже больше не мог переносить срок наступления, а он уже понял, что если он перенесет еще чуть-чуть, или его из ставки сильно пнут, или что-то еще произойдет нехорошее. Выяснилось, что на первый день для именно тяжелой артиллерии, мягко говоря, не хватает боеприпасов. Из того количества, которое было нужно, не подвезли даже половины.
То есть артподготовка, получается, она в 3 раза, 4 раза слабее, чем должна вообще-то быть.
Она может быть очень мощной, но эта мощная артподготовка будет значить, что будет выпущено все, что есть в первый же день. И дальше контрбатарейная борьба, это сразу отменяется, потому что просто нечем будет доить вражескую артиллерию, дальнобойные орудия могут расходовать на это по одному-два снаряда в день. И сопровождение огнем тоже отменяется. Именно поэтому сопровождение огнем просто не планировалось во время этой операции. Во-первых, боеприпасов нет. Во-вторых, артиллерийские полки, которые переходили на Волховский фронт, они переходили без, собственно, своих тяговых средств.
Их привезли, они встали, и дальше они двигаться фактически не могут уже. И все, и радиус действия орудий тоже ограничен, поэтому...
Да. Нужно было, соответственно, увязывать корректировочную сеть, выдвигать корректировщиков на передовые позиции. Все это требовало большой работы и времени, чего уже не было.
То есть получается фактически, что вот эту заранее подготовленную полевую немецкую оборону нужно брать только пехотой и танками. По танкам у нас было какое-то превосходство. Танков много, Мерезков сумел подтянуть к моменту начала операции.
Основные силы танковые, которые были к началу операции, это сформированные сравнительно недавно отдельные огнеметные танковые батальоны. Это танки Т-34, Т-34 и КВ. Также предполагалось подтянуть несколько танковых бригад, но все это требовало времени. Часть танковых бригад не успевала прибыть к самому началу операции. Поэтому основная задача поддержки пехоты возлагалась именно на огнеметные танки. Местность сложная. Нашим следовало форсировать речку Черная. Без саперов этого сделать было крайне сложно. А так и сделали. Проблема была только в том, что много танков просто-напросто застряло.
Когда Мерезков, какого числа переходит в наступление?
27 августа 1942 года. К этому моменту не сосредоточен ни второй, ни третий эшелон. Он еще на колесах едет. К этому моменту большей части боеприпасов нет. Но он вынужден это сделать, потому что он понимает, что и немцы, скорее всего, уже поняли, что скоро состоится наступление. Это действительно было так. И ставка требует как можно быстрейшего перехода в наступление. Ленинградский фронт предполагал, что он нанесет удар, когда Волховский фронт выйдет в район Синявина и южнее Синявина. Вот тогда 55-я армия Ленинградского фронта нанесет удар со стороны Усть-Тосна, вот туда, в тыл немецкой группировки Унги. Вспомогательный удар двумя дивизиями. Вот. И первый день наступления 27 августа приводит к крайне тяжелым боям. Однако немецкую оборону прорвать удается. Притом самое интересное, что удается ее прорвать на том участке, на котором немцы не предполагали использование бронетехники вообще.
Но наши танкисты сумели пройти.
Да.
Тогда неудивительно вообще, что...
Да, обычный сюрприз. Немецкие танкисты специально этот участок изучали, смотрели, где их танки могут пройти, где не могут пройти. И вот такой сюрприз. Наши танки огнеметные прорываются на одном из самых сложных заболоченных участков и идут вперед. А за ними идет пехота. Никто этого не ожидал. Для немцев это был шок.
То есть, первоначальный успех есть.
Да. Но проблема в том, что на флангах этого успеха все идет не очень хорошо. Начинается борьба за очень сильный немецкий опорный пункт Роща Круглая. И самое неприятное, это то, что неуспех был южнее железной дороги Мгава-Хавстрой. Около двух крупных немецких опорных пунктов. Самый из них мощный, это так называемое Вороново. Вот за Вороново дерутся почти 4 дня. И после этого дивизия, которая штурмовала Вороново, она становится небоеспособной.
Вот еще раз, наша стрелковая дивизия на вот тот момент, на август 42 года, это примерно сколько человек?
Это в среднем не более 7 тысяч человек. Это примерно 150 максимум ручных и станковых пулеметов, несколько десятков минометов и очень слабая артиллерия. Просто для сравнения, немецкая пехотная дивизия, боевой состав ее будет составлять, только боевой состав, это около 4000, до 4000 человек, то есть это только пехота и частично расчеты тяжелого пехотного оружия без артполка.
Именно дивизия или полк? Немецкий.
Нет, 4 тысячи человек. Это боевой состав. А общая численность до 12 тысяч. Вот. Это по штату до 450 пулеметов ручных и примерно 100 с лишним станковых. Это до сотни с лишним минометов. Это полностью гаубичный артиллерийский полк дивизии. Плюс специальные части, разведывательные и саперные батальоны, которые также, особенно разведывательный батальон, представляющий собой очень грозную силу, потому что это полностью моторизованное соединение, которое способно быстро оказаться в любом месте. И плюс истребительно-противотанковый дивизион, который тоже полностью моторизован. И что самое неприятное, эти части имеют дополнительно большое количество автоматического оружия. У нас такого не было, к сожалению.
Ну да, то есть я так понимаю, что промышленность наша военная начала производить достаточное количество вооружения вот только где-то к 44-му году, плюс подтягивается ленд-лиз потихоньку, да, то есть тогда уже примерно выравниваются силы.
43-й перелом.
43-й год, да. Итак, вот прорыв в районе, там, где немцы нас не ждали, охват Рощи Круглая, как понимаю, да, вот этот островок среди болот, через который идет дорога. Что происходит дальше? То есть почему не удается развить этот успех?
Причина была в том, что немцы, понимая, чем это, им это может грозить, начинают перебрасывать резервы. А их резервы были только одни. Те дивизии, которые прибывали под Ленинград из Крыма. Они прибывали с колес. Состояние этих дивизий было разным. Были случаи, когда в бой бросали людей без винтовок с немецкой стороны.
А с чем?
Просто забирайте оружие у раненых.
Прямо на поле боя. То есть оружие добудете в бою.
Да.
То есть это дивизии, которые брали Севастополь до этого, да?
Да. Вот они приехали, вот как они в Амге выгрузились, так и пошли.
И это реально описано в немецких вот этих вот дивизионных историях и в их документах.
В документах это есть. Конечно, в дивизионных историях этого нет.
Пояснение для зрителей. После окончания Великой Отечественной войны в ФРГ, в Западной Германии, все эти ветераны немецкие собрались, все друг с другом списались, образовали свои дивизионные там, и полковые братства, там, организации ветеранские, и написали каждая дивизия фактически свою историю официальную, которая не очень сильно отличалась по уровню объективности от советской вот такой пропагандистской литературы 70-х годов. То есть там, если взять там любую немецкую дивизию, их официальную историю в 60-е и 70-е годы написано, вообще непонятно, как они войну проиграли. Да? То есть они, у них одни победы вот, до мая 45-го года.
Да, мелкие, большие удачи 41-42 года и мелкие неприятности 45-го.
Ну да, вот такая вот история. То есть в официальных документах действительно у немцев написано, вот как показано в фильме «Враг у ворот» голливудском, да, что оружие добудете в бою, бегите.
Был один батальон, который прислали 70% солдат без винтовок.
Ну и поскольку ситуация кризисная, немцы их сразу бросили в бой.
Да, да. Вот, их как раз довооружили, чем было, и направили в болото, грубо говоря, воевать. Такой эпизод был. Но проблема в том, что немецкая артиллерия не подавлена. Наши наступают под ее непрерывным воздействием. Плюс у немцев более выгодные позиции. Они хоть и отошли, но отошли на отсечные, начали отходить на отсечные позиции свои, которые заранее подготовили. И наибольший успех нашими развивается чуть севернее МГИ. Вдоль так называемой большой высоковольтной линии. Эта высоковольтная линия шла от гидроэлектростанции около Волхова, на Волхове, и до Ленинграда. Это было относительно сухое, возвышенное место.
И расчищенное при этом.
Да, и расчищенное.
То есть коридор такой вот в лесу, как у нас сейчас линии ЛЭП.
Ну, даже больше, там даже там побольше был коридор. Вот, вдоль этого коридора. В принципе, можно сказать, что решающими днями операции, если 27 августа это начало, то решающие дни это с 30 августа по 6 сентября. Почему? Потому что 30 августа наши окончательно выходят на ближние подступы к самим Синявинским высотам. Даже несколько раз врываются в Синявино. Хотя известно это стало только из немецких документов, что наши туда врывались.
То есть все, кто туда ворвался, погибли или попали в плен.
Да. Вдобавок идет крайне ожесточенная борьба у Рощи Круглой. Наши действуют очень умело. Несмотря на крайне ограниченные средства, они Рощи Круглую несколько раз окружили. Немцы смогли прорвать это кольцо окружения, и с этими боями связан эпизод, когда появляется рассказ о 20 гвардейцах 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которые держали дорогу снабжения, и все погибли в неравном бою, и были представлены к званию Героя Советского Союза, но этого звания не получили, потому что операция оказалась неудачной.
Я имею в виду вся общая операция.
Да, да. Вот. Но решающие события связаны вот с чем. Военным советом Волховского фронта принимается решение о вводе в бой 2-го эшелона 4-го гвардейского стрелкового корпуса Николая Александровича Гагина. Гагин – это человек, который воюет под Ленинградом уже с осени 41-го года. Он бывший командир 3-й гвардейской стрелковой дивизии. То есть человек, прошедший огонь и воду Белоруссии и Ельнинского сражения. Человек опытный, немец по национальности. Человек, на которого была возложена оборона Волхова в самые критические дни декабря 41-го года. Волховская оперативная группа, так называемая. То есть человек непростой. Человек со сложной судьбой, но очень опытный. Но его корпус А это очень, достаточно грозная сила. Это несколько стрелковых бригад и 259-я стрелковая дивизия. Локальное превосходство они могли создать очень большое и могли решить исход операции. Но командование Волховского фронта вводит в бой корпус крайне неорганизованно, делает практически все, чтобы он потерпел неудачу.
Вот, Вячеслав, ты упомянул, что Гагин был немец по национальности. Весной 42 года была же кампания, потому что кампания убирания из армии командиров и красноармейцев немецкой и финской национальности. Каким образом Гагину удалось этого избежать? Ты не знаешь, потому что вот с фамилией Штарк, с фамилией Каттонен, там Тойвонен и так далее, всех отправляли в трудармию на Урал валить лес. То есть Гагина, ты этой истории не знаешь.
И можно сказать четко, что Гагин в этот момент активно воевал, и, видимо, до него это просто не докатилось. Потому что его 4-й гвардейский стрелковый корпус как раз действовал в составе 54-й армии.
Понятно. Вот. А какие ошибки сделало командование Волховского фронта, когда вводило вот такую мощную силу, которая действительно могла стать той гирей, брошенной на чашу весов, которая решила бы исход сражения? То есть как это было сделано? Какие были допущены ошибки?
Ну, во-первых, корпус вводился в бой с колес, грубо говоря. То есть 259-й стрелковой дивизии, часть бойцов пошла в бой, например, без гранат. Им их не выдали. Так как он вводился в бой в буквальном смысле с колес, то ни о какой увязке действий с артиллерией, еще с кем-то, и речи не шло. Куда пошли, туда пошли.
То есть, опять же, оказывается, тяжелое вооружение не задействовано. То есть, опять все сводится к обычной пехотной атаке.
Да. Вот. Даже те силы, которые могли выделить, они не были выделены. Связь. Нужно тянуть новые линии связи. Сколько наблюдательных пунктов передовых, сколько командных пунктов. Все это требует сети связи. Эта связь не протянута.
То есть тогда у нас основная связь была все-таки телефонная и делегатская.
Да. Притом телефонные иногда даже боялись. Считали, что ее тоже пилингуют, как радиосвязь. Хотя немцы великолепно пользовались телефонной связью. И, в общем-то, особых проблем это не возникало. У них не возникало. Соответственно, связи нет, и у самого Гагина связи особой нет со своими частями, потому что связь эту, если протянули, то она рвется постоянно под огнем артиллерии и ударами авиации. Немцы понимают, что появились новые русские силы, но сделать пока ничего не могут, потому что у них перед 4-м гвардейским стрелковым корпусом 2 батальона всего, заслон. Но как раз вот в этот момент из Крыма приезжает 28-я егерская дивизия. На которую, в общем...
Она более-менее целая?
То нет.
Есть, то есть тоже потрепанная?
Они все были очень потрепаны, но, тем не менее, ее собирают около МГИ и бросают часть сил к Синявина, а часть сил парировать удар корпуса Гагина у так называемого озера Синявинского. Получается следующая ситуация. Наши прорываются сквозь слабый немецкий заслон, выходят из болота, перерезают.
То есть заслон уничтожен фактически или рассеян?
Рассеян на некоторое время. Перерезают сначала одну дорогу снабжения, а потом выходят ко второй дороге, что означает для немцев возможное окружение всех их сил севернее МГИ.
То есть наши срезают этот выступ? То есть
могли срезать.
Близки к тому, чтобы осуществить вот этот план окружения немцев?
Да. Проблема только в том, что сами не понимают, какого успеха добились. И в этот момент на них обрушивается град снарядов в буквальном смысле слова. Что быстро делают немцы? Они создают две ударные группировки. Одна на севере у Синявинских высот, вторая южнее, около озера Синявинского. И бьют по флангам гвардейского корпуса, ударной группировки. И отрезают ее к вечеру 4 сентября. Это было первое окружение в ходе Синявинской операции. Ни в одной отечественной книге до последнего времени об этом окружении не говорилось ни слова. Ударная группировка, соответственно, срезана, уничтожена, рассеяна. То, что осталось в гвардейском стрелковом корпусе, через 10 дней после его ввода в бой, это были, в общем-то, жалкие его остатки.
Какой примерно процент потерь, можно сказать, был вот у этой ударной группировки нашего 4-го гвардейского стрелкового корпуса?
Ну, вот если брать 259-ю стрелковую дивизию, которая как раз на этом участке наступала, один полк уничтожен почти полностью, два остальных понесли большие потери.
Удалось ли кому-то вырваться из окружения?
отдельные группы вырвались, но сравнительно немного. Более того, несколько групп продержалось в окружении в течение 10 и более дней. И вышло, но это было связано с тем, что там все-таки район достаточно сильно покрыт лесом. И в этом районе немцы не контролировали всю территорию. Поэтому для них было шоком иногда обнаружить буквально в 300 метрах в густом лесу блиндажный городок, занятый красноармейцами. Такие случаи были.
Немцы сумели парировать наш удар, то есть срезали нашу группировку. Что происходит дальше? Вот продвинулись наши, да, то есть прорвали немецкую оборону, ввели второй эшелон потерпел неудачу. Как развиваются события после этого? Остались ли еще у Мерезкова силы продолжить наступление или уже можно сворачиваться?
Сил у него не осталось. Потому что третий эшелон, вторая ударная армия, это две стрелковые бригады, одна стрелковая дивизия. Все. Сил больше нет. Но Мерецков не мог доложить в Москву, что операция проиграна. Ему требовалось добиться успеха любой ценой. Именно поэтому он ничего не сообщает ни командованию Волховского, ни командованию Ленинградского фронта, потому что Ленинградский фронт как раз в эти дни наносит вспомогательный свой удар, который оканчивается очень неудачно, большими потерями.
Но в это время воссоздается несколько пятачок.
Нет. Сначала 55-я армия наступает.
А, то есть...
Да, два дня. Вот. Притом очень интересный момент. Говоров артиллерист. Это, можно сказать, его вторая крупная операция под Ленинградом. Но план артиллерийской подготовки планируется так, что фактически дает немцам возможность вылезти из своих укрытий практически и накрыть огнем не только артиллерии, но и пехотного оружия наступающей части 55-й армии.
То есть это опять Устосно у нас, если я правильно
понимаю? Да.
Это вторая Устосненская уже операция.
Да. Это уже, она не вторая, она уже десятая, наверное, по счету. Но это сейчас не так важно. И потом Говоров вынужден перенести удар на вспомогательное направление, то есть на Московскую Дубровку.
Правильно ли я понимаю, что в тот момент, ну, первое, что Говоров и Мерезков, они, в общем-то, особо не общались. И это первое. А второе, что Мерезков просто молчал.
Мерезков, более того, он послал Говорова офицера, сказав, что все, можно начинать. Не сказав ни о каких серьезных затруднениях. А когда удар провалился, он не сообщил об этом. И в результате Ленинградский фронт начинает первую операцию Невского пятачка, как раз 8-10 сентября, которая окончилась очень неудачно. А к этому моменту, 10 сентября, в принципе, от Волховского фронта осталось очень мало. То есть там средние потери в стрелковых соединениях от 30 до 40%. Они почти все остались без артиллерии, без тяжелого пехотного вооружения. И когда штаб 2-й ударной армии принимает участок, даже по тем данным, которые наши имели, сравнить с немецкой обороной, с теми данными о количестве вооружения, количестве сил противника и с нашими, если сравнить это с реальными немецкими данными, получается, что задача уже стояла просто невыполнимая.
Можно ли сказать, что повторяется ситуация со 2-й ударной армией с января 1942 года, вот уже теперь в августе-сентябре, то есть что вообще-то надо выводить остатки наших частей, спасать то, что есть, сворачивать операцию, вставать снова в оборону, но Мерезков, опять же, опасаясь реакции Ставки, он продолжает операцию, хотя, наверное, как профессиональный военный, он понимает, что надо бы уже заканчивать.
Да, зеркально повторяется. Более того, вот здесь на сцене у немцев появляется Манштейн. У Манштейна нет своих идей. Он не знает участка, но он использует те наработки, которые до него сделали в штабе командующего 18-й армии. И он решает ударить по флангам. Вот для Мерецкого это первый серьезный звонок. 10 сентября. Первый немецкий удар по флангам, который проваливается.
То есть наши его все-таки отбивают?
Наши его отбивают, более того, с очень тяжелыми для немцев потерями. У них реально потери были до 1000 человек во время этого неудачного наступления. В общем-то, никаких серьезных успехов они не добились. И более того, часть этого наступления была, в общем-то, немцами отменена, закончившись только небольшим вклинением в советскую оборону, но у рощи Круга.
Что происходит дальше? То есть немцы начинают проявлять все большую и большую активность.
Да.
Мерецков, он продолжает вот в это вклинение гнать остатки войск, и наши продолжают наступление дальше в сторону Синявина и в сторону Ленинграда, то есть, наши
да.
То есть точно так же, что было и во второй ударной армии
да.
Под Мясным Бором.
Вот продолжается наступление, наступление не обеспеченное, немцы его отбивают, и в течение времени с 11 по 21 сентября строятся планы по взятию Синявина, планы нереальные. Наступление идет. Несколько раз наши добиваются определенных успехов. И один из этих успехов, вот что самое поразительное. Работаешь с нашими документами, зачастую не понять, что вообще происходит. А из немецких документов вдруг выясняется, что были эпизоды, когда нашим бойцам удавалось достичь серьезных тактических успехов. Притом, если брать весь ход боевых действий за, например, декаду, они были самыми серьезными. Но в наших документах они вообще не отражены.
В работе над этой книгой ты сравнивал и наши документы из Центрального архива Министерства обороны, и немецкие документы, которые американцы у немцев реквизировали. Да? То есть вывезли все архивы к себе, соответственно, в Национальный архив в Америке.
Они их вернули уже, но микрофильмированные копии там сейчас хранятся.
Итак, чем все заканчивается? Да? То есть повторяется зеркальная ситуация начала 1942 года. То есть первоначальный успех, вклинение, немцы наносят мощные парирующие удары, серьезный перевес в артиллерии и господство в воздухе у немцев, как я понимаю, было. И чем все заканчивается?
Вот. Ну, второй серьезный звонок для Мерецкого – это то, что немцы отбивают очень важный в тактическом отношении пункт, так называемый первый эстонский поселок. После этого дорога снабжения Волховского фронта до ударной группировки она простреливаться начинает прямой наводкой. Но, опять-таки, никакого серьезного беспокойства это не вызывает. А когда немцы окончательно считают, что подготовились к большому наступлению, это 21 сентября, вообще возникает парадоксальная ситуация. Обе стороны строят планы на наступление. Очередной план по взятию Синявина у нас и очередной план на наступление у немцев.
План наступления немцев, это именно
опять
закрытие коридора.
С севера от Рощи Круглой, с юга через Тортолово, так называемое. Тортолово – это один из населенных пунктов на так называемой речке Черной. Небольшая деревушка, но она была очень выгодно расположена. Там цепь высоток, которая позволяет контролировать все вокруг. А вокруг болото и дорога через Тортолово, ведущая на север.
Что происходит? Вот запланировано наступление обеими сторонами.
Вот. Ну, наши переходят в наступление первыми, соответственно, терпят неудачу. А немцы наносят свой удар. Утром 21 сентября они на северном участке от Рощи Круглой прорывают нашу оборону, о чем наше командование, в общем-то, видимо, оно не оценило того, что произошло. Они достаточно быстро, в течение 2-3 дней, продвигаются на юг и выходят к деревне Гайтолово. Гайтолово – это населенный пункт, расположенный на нескольких высотках. Через него идет как раз высоковольтная линия. И через него идет одна из дорог вдоль высоковольтной линии. Очень важная.
Функция. Снабжение.
Да, дорога снабжения. Что самое неприятное, Гайтолово уже год как было нашим. Немцы захватили его 24 сентября 1942 года, а за год до этого 24 сентября 1941 и оно было отбито у немцев. И в районе Гайтолова настоящий наш блиндажный городок, потому что район готовился к обороне в течение нескольких месяцев. Вот они занимают эти укрепления наши, садятся в них и начинают отбивать атаки. С юга у немцев все пошло гораздо труднее, потому что нашу оборону они вынуждены в буквальном смысле прогрызать. Притом в пехотном бою. Когда Манштейн пишет, что мы захлопнули котел и уничтожили противника артиллерийским огнем, это неправда.
То есть теперь снаряды кончаются уже у немцев? Или же они не могут организовать нормальное сопровождение?
Это лесной бой.
А, то есть там никто ничего не видит?
Никто ничего не видит. Бой пехотных подразделений. Бой крайне ожесточенный, крайне кровопролитный. Немецкая пехота несет очень большие потери. И в принципе, вот на южном участке наши части, они выигрывают время для того, чтобы дать шанс на какой-то более-менее благополучный успех. Мерецков это не использует. Более того, даже в тот момент, когда становится ясно, что вот-вот немцы подойдут к Гайтолу, он во время разговора со Ставкой сообщает о том, что у них готов новый план наступления в сторону Невы. Просит, соответственно, организовать удар со стороны Ленинградского фронта и выделить дополнительные силы для будущего наступления. Именно поэтому возникает Невский пятачок второй.
То есть Мерезков в Москву докладывает вообще совсем не то.
Более того, вот этот документ, он был впервые опубликован, кстати, в закрытом сборнике документов Ставки Верховного Главнокомандования. Мы все знаем вот эту большую красную серию издательства Терра, русский архив, но эта серия, можно сказать, кастрированная, потому что самых интересных документов там нет. А в закрытом издании они есть. И этот материал этих переговоров там как раз есть.
Мерезков, он сознательно вводит Ставку в заблуждение. Да. Он говорит, что у нас все хорошо. Да. Мы сейчас прорвем кольцо блокады и так далее. Хотя опять его войска попадают в окружение.
Да.
Но, насколько я понимаю, все-таки потом части наших войск удалось вырваться и более успешно, нежели чем за 3 месяца до того.
Там получается следующее. Дело в том, что немцы долгое время не могли толком схлопнуть кольцо окружения. Когда схлопнули, оно все-таки оставалось достаточно жидким. Немецкая пехота села в оборону, но шанс на прорыв был. И когда, наконец-таки, становится ясно, что все, приехали, пора выходить. И Ставка, кстати, узнала об окружении.
А откуда Ставка-то узнала?
Мерецков все-таки и доложил.
А, то есть, наконец, Мерецков сказал, что мы были готовы наступать на Неву, но тут немцы нанесли 2 удара, и поэтому ничего не будет.
Да, пока только Ставка перед этим прислала ему достаточно грозную такую директиву о том, что сообщите, наконец, что у вас вообще происходит. Ерунда какая-то. Вот. Что вы там вообще делаете?
То есть Сталин понял, что Мерецков немного темнит.
Ну, это в генеральном штабе тоже это поняли, потому что доклады уж были какие-то слишком приглаженные, судя по всему. И в итоге получается так, что как раз выход наших частей организует Николай Александрович Гагин. Основная группировка, которой удалось вырваться, это как раз части под его командованием. Они пробивают коридор в немецкой обороне, кольце окружения и выходят из окружения. Всего вышло из окружения несколько тысяч человек. Точная цифра. Есть доклад Мерецкова, есть доклад командующего 2-й ударной армии. Но это, в принципе, не так принципиально, потому что там цифры все равно приглаженные. Как и цифры тех, как и официальные цифры потерь в этой операции. Также вырывается группировка 24-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командует будущий маршал Кошевой. Вот Кошевой уже в послевоенное время он воспользовался своим служебным положением. Он был единственным крупным советским мемуаристом, который в своих мемуарах рассказал об окружении в ходе Синявинской операции.
Итак, вот она, Синявинская операция, да, и вот они, наши штыки на болотах Синявина, наши полки под Амгой. Как обе стороны расценили эту операцию? Ну, понятно, что немцы написали, что это очередная победа, группировка разгромлена и так далее. Что Мерезков, как он выкрутился из этой ситуации, как он это все изобразил?
Он выкрутился достаточно своеобразно, сообщив то, что они предотвратили очередной штурм Ленинграда. Это его, возможно, частично спасло. Хотя не спасло от прибытия Льва Захаровича Михлиса.
Ну, это всегда такая черная метка. В общем-то, да, что у вас что-то не так, поэтому приезжает Мехлис и начинает железной рукой наводить порядок. Uh-huh. А какие потери понесли немцы? То есть, был ли Мерезков совсем лукав в своих словах, когда сказал, что сорвал немцам штурм Ленинграда? То есть, была ли немецкая ударная группировка дополнительно обескровлена, вот приехавшая из Крыма? Севастополя, да, и почему немцы отказались от штурма Ленинграда? Вот они парировали советский удар, парировали удар Волховского фронта, все, можно начинать осуществлять их план, вот июльский. Почему они этого не сделали?
Ну, скорее, Мерезков его отодвинул по времени, потому что планы все равно строились, и последние планы на наступление, они датированы ноябрем 42 года, но общесоветское наступление, контрнаступление 42 года, и ноября, поставил на этих планах жирный крест, потому что да, силы раздергали.
Да, то есть давайте вспомним, что ноябрь 42 года, 19 число, 19 ноября, это у нас сейчас день артиллерии ракетных войск, это начало контрнаступления под Сталинградом. Также начинается наше контрнаступление под Ржевом и на юге, на Ростов. Да. И фактически получается такая ситуация, что вот за всей этой битвой, в общем-то, в это время формируются новые части, накапливаются резервы, промышленность советская, военная работает круглые сутки, день и ночь. Наши вот предки, женщины, дети, старики стоят у станков, производят танки, снаряды, самолеты. И вот вся эта масса накоплена к ноябрю 42 года, обрушивается на немцев в трех местах, и становится понятно, что немцам становится понятно, что они в одном из этих трех мест они терпят катастрофу. То есть им не хватит сил, чтобы во всех трех местах парировать этот вот удар. Поэтому уже никакого штурма Ленинграда, нужно спасать то, что есть.
Да. Вот. Достаточно так показательно, куда кто уехал. 11-я армия — это Великие Луки. 30-й армейский корпус из 11-й армии уезжает под Варшаловград. 12-я танковая дивизия из состава группы армий «Север» уезжает воевать под Ржев. В общем, достаточно показательная такая статистика. Другое дело, что потери противника были действительно велики. И та цифра, которая известна сейчас, то есть это примерно 26 тысяч человек, цифра сильно заниженная.
С немецкой стороны?
С немецкой стороны, да. По моим оценкам, минимум 30 тысяч. Это точно. Более того, некоторые дивизии, приехавшие из Крыма, они за неделю боев могли потерять здесь столько же, сколько теряли за месяц под Севастополем, во время штурма Севастополя. Всего штурма.
Ясно. Ну и вот, наверное, в завершение нашего сегодняшнего рассказа, беседы об этой операции, можно ли действительно сказать, что она была забыта после войны, и что вот эта твоя книга, на которой ты работал несколько лет, она закрывает вот этот пробел и, в общем-то, возвращает в память тех наших предков, опять же, людей, которые клали жизни вот в этом болоте, на просеке, на высотах, в лесу. Насколько они вообще говорили в советское время, или же предпочитали вообще о ней промолчать? Да, вот эти 20 гвардейцев, да, это же никто же... Я от тебя впервые об этом услышал, что был такой случай.
Вот, случай был, и более того, в единственном путеводителе по местам боевой славы Ленинградской области, который был издан в 1963 году, этот случай упоминается. Но очень интересная вещь с исторической памятью. Дело в том, что решение о создании мемориальной зоны на этой территории было принято позже всего. То есть был уже создан зеленый пояс славы, но только 79-й год всерьез обратили внимание на эту территорию. И только после того, как в Ленинграде группа общественников под руководством Бориса Владимировича Нериновского, чей отец воевал и погиб здесь, она в буквальном смысле заставила власти обратить внимание не только на Невский пятачок, не только на другие районы зеленого пояса славы, а на, грубо говоря, Синявинские болота.
На внешнее кольцо блокады получается.
Да, да, грубо говоря. Более того, если взять советскую историческую литературу, нельзя сказать, что эту операцию полностью вычеркнули, но 90% литературы, вышедшей в советское время, информация об этой операции примерно тоже, примерно столько же, сколько в статье из энциклопедии «Великой Отечественной войны».
Два абзаца или один абзац?
Не один абзац, но качество информации примерно такое же.
Была такая операция локальная, да. Началась тогда-то, закончилась тогда-то, да. И да. Версия Мерезкова, да, что да. Сорвало немецкое наступление.
Да, да. С потерями, соответственно, завышенными немецкими, как это обычно бывает, без наших потерь, которые сильно занижены даже в современном издании по потерям Красной Армии в годы войны. Ситуацию переломила в какой-то мере Изольда Анатольевна Иванова, издавшая сборник воспоминаний. Она сделала ту работу, которую не сделал ни один петербургский историк до нашего времени, к сожалению. И надо сказать, что если какая-то информация об этой операции и была в советское время, то ее нужно искать было только в региональных изданиях. Только в изданиях о боевом пути дивизий Волховского фронта, которые формировались в Казахстане, на Урале, в Сибири. Вот только там. Там были подробности. В других изданиях, ленинградских или московских, подробностей не было никаких. Или их вымарывала жесточайшая цензура, если человек не мог отстоять свою рукопись, или предпочитали не говорить. Но могу сказать, что в тех делах Центрального архива Минобороны, с которыми я работал, в большинстве из них не стоит в листах пользования автографов большинства российских историков, которые занимались историей Великой Отечественной войны.
Ясно. Так что, дорогие зрители, вот книга. Чтение этой книги подразумевает достаточно большие интеллектуальные усилия. Да, то есть это не какое-то криминальное чтиво, это не легкое чтиво, это серьезный исторический анализ. Лучше сидеть над этой книгой с картой, отмечать, где что происходит, кто куда наступает. Но это серьезная работа, работа нескольких лет, и эта работа Вячеслава открывает для нас еще одну неизвестную страницу «Битвы за Ленинград». Так что настоятельно рекомендую эту книгу. Вячеслав, спасибо тебе огромное за твою работу. Вот, ну, будем надеяться, что будет и переиздание, будет переиздание первой твоей книги о 41-м годе, и что мы от тебя дождемся книги об операции «Искра», скажем так, на основе вновь открывшихся документов. Так что спасибо вам, дорогие читатели. Будем надеяться, что Вячеслав многое нам расскажет нового и интересного и важного о битве за Ленинград. Самая продолжительная битва Великой Отечественной войны. 2,5 года. Это наша Ленинградская битва. Спасибо и всего доброго.
Спасибо за внимание.